Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – психолог, психотерапевт Юлиана Пучкова. Юлиана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Режиссер Иван Дыховичный. Ваня, приветствую тебя.
Здравствуй.
И писатель, сценарист, продюсер Олег Рой. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – страх любви. Давайте сразу поговорим о том, что я имею в виду. Дело в том, что мы все ждем с нетерпением, с волнением, с трепетом любовь, которая когда-нибудь должна прийти в нашей жизни. Вот приходит эта любовь, и мы понимаем, что пришло именно то, что должно было прийти. Но затем оказывается, что любовь – это не просто сладостное чувство. В любви есть огромное количество всяких непонятных, сложных, а порой и трагических вещей. Происходят разрывы, происходят страдания, происходит порой и трагедия. Люди, насмотревшись кино, начитавшись всяких разных книг о любви, да и песенок тоже послушав немало, приходят к заключению, что а зачем, собственно, любить, если можно в каких-то 50% или 40% оказаться в нелепом, унизительном положении, бегать за кем-то, за мужчиной или за женщиной, волноваться, терять профессию, худеть. Худеть, правда, полезно иногда, но все-таки не от любовных страданий. А иногда даже, вы знаете, есть такое выражение на Западе – любовный инфаркт. Когда люди, особенно мужчины, вот зарабатывают такую инфарктную болезнь, потому что любят, а их не любят. Неразделенная любовь. Вот об этом я решил сделать сегодня передачу, потому что если раньше, в 19-м, даже, скажем, почти весь 20 век, стремление к любви, это было общее чувство, такое радостное чувство, побежали и сейчас влюбимся, то сейчас, на мой взгляд, начинает возникать тот самый, может быть, нужный, а может, не нужный, об этом тоже поговорим, рационализм, когда говорят люди, нет, давайте все-таки подумаем, что это такое любовь, и нужно ли нам любить. Да и вообще слово «любовь» тоже каждый понимает по-своему. Есть огромное количество, тысячи, миллионы определений, и никто никогда окончательно не понял, что это такое. Ваня, скажи мне, пожалуйста, вот тебе страх любви как тема интересна, потому что это тема современной культуры или это твои жизненные наблюдения?
Нет, я думаю, что, конечно, у меня в кино эта тема есть почти во всех картинах. И не случайно. Я никогда не боялся последствий любви, я бы так сказал, или атрибутов любви. Я выбирал самых трудных людей. Это был мой выбор. Но с человеком сложным, с человеком неоднозначным, с интересным человеком, ты получишь вместе с удивительной историей отношений и взаимоотношений.
И гаммы чувств.
И гаммы чувств. Ты получишь очень много неожиданного. И в этих неожиданностях не все благополучно. В них люди бывают сомневаются, люди себе не верят, люди думают, что им это не нужно, пугаются чего-то. И ты переживаешь иногда самые страшные минуты, связанные, в общем, мне кажется, с любовью. Я никогда мне ни на что не променял эти мгновения, вот, на самом деле. То есть, можно сказать, что я, можно сказать, что я мазохист. Это неправда. Потому что ты себя ощущаешь только, когда ты любишь, на самом деле, до конца. В тебе открываются такие странные вещи. В тебе открывается такой другой потолок какой-то. Да, наверное, если ты не очень смелый человек, то лучше не идти на...
Не рисковать.
Не рисковать, да. Ну, я просто по характеру другой человек. Я каждый раз, давая себе слово, что это не повторится никогда. Когда я видел интересного, достойного человека, я, наверное, влюблялся. Не так часто, между прочим. Я не могу сказать, что это произошло десятки раз. Это на одной руке по пальцам можно перечесть. Но это были очень сильные чувства. И были очень сильные по этому поводу и трагедии, и переживания. И это приводило к даже очень странным последствиям, я сказал.
Вот скажи, пожалуйста, вот после того, как ты обжигался, тебе сразу хотелось еще раз обжечься, если все-таки ты держал паузу?
Нет. Во-первых, состояние, мне кажется, влюбленности, оно человека очень меняет, и человек делается беззащитным. И очень боятся люди вот этой беззащитности, хотя она мне представляется лучшим свойством человека. Вообще любви нельзя бояться, и надо идти к ней совершенно открыто. Я не говорю о браке, это другая история. Брак может быть разумным, может быть не просчитанным, но таким...
Продуманным.
Продуманным, да. Брак я бы очень по-другому по этому поводу сказал. Но бывает, что совпадает и любовь, и брак. Это уникально. Вот мне в жизни повезло. Я получил, в конце концов, в жизни то, чего я хотел, мне кажется, абсолютно.
Елена, а вот скажите мне, пожалуйста, к вам часто приходят женщины, вы часто общаетесь с теми, которые действительно боятся любви?
Ну, боятся любви не только женщины, давайте начнем с этого. А я бы сказала, что чаще всего обращаются люди, у которых проблемы с тем, чтобы любить самого себя. Мне очень нравится, как сказал Иван, только когда любишь, открываешь себя. И открывать себя иногда оказывается странно, страшно, неприятно. И таким исходным, наверное, условием для того, чтобы отношения любви сложились, привели к обоюдному удовольствию, что ли, к чувству исполненности жизни, наверное, вот исходным условием для этого является возможность быть самим собой и любить себя не меньше, чем любое другое живое существо. Не в смысле эгоизма, а в том смысле, которое звучит вот в том самом, в тех самых словах: «возлюби ближнего как самого себя». То есть сначала все-таки себя, а потом другого не менее.
Видимо, речь идет о самооценке, правда? Что большое количество людей имеет низкую самооценку. Ее надо приподнять и потом уже броситься в любовь, да?
Вы знаете, хорошее слово «самооценка» в том смысле, что оно плохое слово. Мне кажется, что вот большой упор именно на самооценивание или оценивание партнера, или представление о том, что партнер меня будет как-то оценивать, людей как раз очень сильно отпугивает. В условиях, когда мы ориентированы на такие рыночные отношения не только в сфере, скажем, работы или бизнеса, но еще и в сфере личных отношений, мы иногда себя рассматриваем и партнера рассматриваем как некий товар, хотим себя продать на рынке отношений. Достаточно ли я хороша по сравнению с, скажем, женщинами моей категории товарной? Или,
какой ужас.
Да, да, очень многие люди именно так к себе относятся.
Это что, последние явления такие, да? Последние 20 лет возникли,
да,
такие товарные
отношения?
Да я бы сказала,
что последние как минимум 60 там, или 70 лет.
Мы имеем в виду нашу страну?
Нет, не только западную цивилизацию. В 1956 кажется, году Эрих Фромм писал о том, как рыночные отношения разъедают жизнь людей вот в самых интимных ее проявлениях. И когда человек начинает сам себя рассматривать глазами некого потенциального покупателя, вот тут начинаются проблемы, потому что человек начинает себе выставлять баллы, сравнивать себя с какими-то другими людьми по разным параметрам, выискивая параметры, которые ему самому в голову не пришли, но предлагаются ему в культуре, преподносит, насколько молодо я выгляжу. Какое-то время назад это не было настолько важно, да, сейчас тут есть какой-то культ вечной молодости, сейчас это стало важно, насколько я выгляжу, насколько я там стройный, поджарый человек, или я там полный, там, и пышный, и так далее. Здесь вполне четко выстроена шкала, так сказать, оценки, что хорошо, что плохо. Соответственно, человек выходит за пределы себя и смотрит на себя со стороны и забывает о том, что нужно сохранять контакт с самим собой внутри себя. Это может звучать туманно,
нет,
непонятно,
не туманно,
и так далее. Это какие-то общие слова. Если у человека нет опыта собственного, личного, такого труднопроговариваемого, любви к себе, отношений с собой, ощущения собственного «я», тогда ему сложно выстраивать отношения с другим человеком, потому что он не может представить, что другой человек – это тоже какое-то другое «я».
То есть получается так, что если ты себя не любишь, то кто ж тебя еще полюбит? А?
Ну, можно и так сказать, конечно. Конечно.
Наверное, так. Да. Олег, в ваших книгах много любви?
Да, все книги о любви, но сразу бы хотел сказать, что если я сейчас начну говорить о том, о чем я пишу на самом деле, то я абсолютно точно выступлю в унисон двум присутствующим здесь людям, и это, скорее всего, будет, ну, то же самое, потому что я абсолютно совсем с этим согласен, но я хочу сделать маленькое ударение не в рамках
своих
книг.
У нас не конфликтные передачи.
Нет. Да, я просто
к тому, чтобы они начали драться между собой.
Чтобы, наверное, не повторяться абсолютно, я могу сказать только одно, что пишу я эти вещи, которые полны любви абсолютно точно, пишу их в этом мегаполисе, который сегодня называется Москва, да, до этого писал в другом мегаполисе, сейчас именно Москва. Так вот, этот мегаполис диктует нам совершенно другие правила. И эти правила, как, к сожалению, не к сожалению, они распространяются и на слово «любовь». Да, ритм не совпадает с биением нашего сердца, ритм нашей жизни. То, что нам предлагает сегодня интернет, телевидение, кино, кстати, предлагает. Даже уже не предлагает, раньше предлагает. Сейчас нам навязывают это каналы, рейтинги и все остальное. Уж вам точно знать об этом. И зачастую я сейчас не могу сделать ту вещь о любви на большой экран, который бы я хотел. Почему? Потому что не будет кассы, не возьмем потом канал. И я в угоду каких-то ритмам этой жизни иду на поблажку собственной совести. И с тем...
идете действительно?
И иду, конечно, мне же нужен рейтинг, мне нужна касса, мне нужно кормить людей, мне нужно продавать, в конце концов, свои книги, и это нормально, поэтому возникают такие книги, Оксана Робски поэтому возникла, возникают книги «Как выйти замуж за олигарха», где описано абсолютно все, как, что, где и почему. Поэтому у нас сейчас на некоторых ведущих каналах ведут передачи люди, которые раньше их профессия каралась вообще законом. Да, господин Листерман, да, который прям с канала нам говорит, что да, я готов любую девочку подложить под любого олигарха, получить за это деньги, а ее устроить нормально, чтобы она вполне приемлемо была в его жизни как любовница. И это вот сегодня в нашем ритме жизни это считается нормально. И многие забыли и не хотят вспоминать, что такое слово «любовь». Это привязанность и время.
Вот такой вот страх.
Мне кажется, что это справедливые абсолютно слова, и мы живем в то время, которое нам выпало. И мы его можем принимать, не принимать, оно такое. Я, если ты помнишь, недавно была картина, которую я снял, называлась она «Вдох-выдох». Это была одна из самых трудных картин вообще в моей жизни, потому что довольно откровенно, абсолютно откровенно, там своими словами говорилось о любви. Ну, почти все до конца. Что я думаю по этому поводу? Не только я, но и те герои, которые в этой картине участвовали. Картина вызвала бурю негодования. Бурю.
Ты расскажешь это через полминуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программы «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях психолог-психотерапевт Юлиана Пучкова, режиссер Иван Дыховичный, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой. Тема нашей передачи сегодня «Страх любви». Так, Иван, какое негодование вызвал твой фильм?
Ну, во-первых, первое обвинение, которое было, зачем вообще об этом говорить? Зачем себя так выворачивать? Почему они откровенно, эти люди, говорят о том, что с ними происходит? Мне кажется, что в этом страх любви огромный есть.
Это точно.
Абсолютный был ужас от того, что я получил такую прессу сначала, что просто я думал, что эти люди сошли с ума. Может быть, они что-то не в своем уме даже. И была такая агрессия по отношению к этой картине. И в интернете была просто бездна была всякой реакции на нее. Но я понял. Значит, я попал туда, куда надо. Многие люди, которые ко мне хорошо относятся, любят мои картины, сказали, мне кажется, что это не лучший ваш фильм. И зачем действительно вот это все вот так излагать? Ну, может быть, это не самая удачная у меня картина, это бывает так. Но точно я знаю, что я хотел сказать то, что сказал. Это совпало с очень важным периодом в моей жизни. У меня были большие переживания по поводу многого, что я там в моей жизни было. И это не буквальная история там про меня. Но мне нужно было... Я понял, что я вообще ни разу до конца с человеком, которого я люблю, я не говорил о том, о чем нужно было говорить. О отношениях, о том, что раздражает, почему мы не можем понять друг друга, почему мы так живем. Вообще, вот эта система замалчивания всего, что с нами происходит,
да,
она ужасна. То есть,
это верно.
Это так неумно и так неизящно и не тонко. Мы пытаемся не обратить внимания, пройти мимо чего-то. Когда мы замечаем что-то нам неприятное, мы хотим, чтобы это исчезло из нашей жизни. Но она же не может исчезнуть. Не проговорив этого, ну, даже хотя бы помолчать об этом можно. Можно задать вопрос, можно получить на него ответ. Если человек закрывается, значит, ты должен понять, почему он закрывается от этого вопроса. И так далее. Вот такая вроде простая штука.
Да вот как раз она совсем не простая. Ты
очень
посмотри,
непростая.
Что ты можешь с другом, ты можешь даже с незнакомым человеком иногда поделиться чем-то таким, чем ты не можешь поделиться близким. Человеком, в котором ты в состоянии влюблен. Потому что вот эта идея замалчивания, а вдруг ты что-то скажешь, вспыхнет раздражение, и будет вот любовь распадаться,
знаешь,
на куски.
Ты очень точно говоришь. Вот понимаешь, я никогда с мужчинами не говорил о своих интимных отношениях. И вызывал этим какую-то такую, даже иногда такую неприязнь. Мне было это крайне неприятно, потому что это моя личная жизнь. Я не собирался ни с кем это обсуждать. Но с человеком, с которым ты живешь, с которым ты испытываешь разные, очень сложные чувства, и очень странно иногда. Ты же можешь с ним обо всем поговорить. Или этот человек тебе не близок, или он просто так какая-то деталь твоей жизни. Вот мне казалось, что не высказав это в кино, я не мог бы избавиться от той проблемы, которая у меня в жизни существовала. И я высказался, но, может быть, не очень умело, ясно высказался. Ну, может быть, чересчур откровенно, я не могу сказать, я не могу себя в этом упрекнуть. Кому-то показалось это настолько невозможным, непринимание вообще этого. Лучше об этом не говорить никогда. Я увидел точную тенденцию в стране, что люди не хотят об этом даже говорить, не хотят об этом рассуждать. То есть легче договориться о меркантильных отношениях в наших отношениях. Но нельзя говорить о чувствах.
Да, это поразительно.
Их нельзя...
И, кстати, говоря, тоже тут согласен с Юлианой, когда она говорила о этих рыночных отношениях и любви. Иногда нам кажется, что вот нас пугают, да, вот там волки, а на самом деле там где капитализм, а где мы, и не придут, и никогда они не сидят. А вот только, вот как, потому что нас пугают, там, роман умер, там, кино умерло, там,
все умерло.
А вроде ничего, романы есть, кино есть, там, все, жизнь продолжается. И вот приходит, говорит, сейчас наступит капитализм, Россия потеряет свою самобытность, женщины станут меркантильными, любовь потеряется, все прочее. Думаешь, что ерунда. Но все-таки, когда присматриваешься, видишь, что что-то действительно меняется. Не в ту сторону, куда бы хотелось, чтобы это менялось. И не потому, что женщины стали более кокетливыми, или, может быть, более откровенными. И, может быть, все это и не связано с рынком. А вот потому, что меняются где-то внутри эти отношения, которые мы считаем, что они и есть те самые отношения, которые нас делают людьми. Да? Которых мы остаемся вот людьми в этих отношениях. А когда уже наступает то, что на Западе говорят смерть человека, когда уже появляется совершенно другое существо. Некоторые там говорят бездушное или там вот опасливое такое. И это уже не тот человек, которому нас приучила великая культура. И здесь я вот хочу как раз, Юлиана, вас спросить. Вот насколько эти страхи, вот о которых мы говорим, соответствуют наступающей реальности? Можем мы сопротивляться ей, или мы должны уже подготовиться к тому, что мы будем жить по-другому. Вот Олег же ведь сказал, вот я должен работать на рейтинг, вот я сдался, как, ну, сдался рынку.
Ну, это правда.
Как вы
знаете,
думаете?
Вот хорошее слово «сдался», говорящее очень. Есть такое замечательное выражение, слова американского психолога Ролла Мэя. «Человеческая свобода живет в промежутке между стимулом и реакцией». На нас, конечно, сваливается огромное количество стимулов. Конечно, мы живем в каком-то обществе, у нас есть какие-то обязательства по отношению к близким, которых мы должны кормить, допустим. У нас есть какие-то амбиции по поводу того, чтобы выглядеть, ну, там, не хуже других, например, да? Нормальная человеческая потребность человека, живущего среди других людей. Однако все-таки поселить в этом промежутке между вот этими стимулами и нашей реакцией нашу свободную волю, это задача каждого человека по отдельности. Я бы хотела вот в ответе на вопрос сузить контекст от системы, страны, рынка там, и человечества до контекста жизни конкретного человека, до тех пределов, в которых мы можем управлять своей жизнью. Если я соотношу себя с жизнью страны или системы, передо мной такая громада, которую, конечно, я не могу свернуть. Но когда я рассматриваю свою жизнь...
Хотя да. Солженицын, который вот только что умер, как раз был тем самым человеком...
Меняющим систему.
Возможно.
Вне системы.
Возможно.
Вообще.
Человеком, находящимся в правильном месте, да, в правильное время. Мы говорим о каждом из нас, что в наших силах. Мы не можем переделать нашу природу, мы не можем отменить наши инстинкты. Например, инстинкт соперничества, охотничий инстинкт, победить другого, съесть другого. Это нормальные животные такие побуждения в нас. Но мы можем наряду с этим также сделать усилия по тому, чтобы управлять собственной жизнью и даже выстраивать свои чувства. Вы в самом начале, Виктор, сказали, что любовь – это нечто, чего мы ждем, что она свалится, грубо говоря, с неба. И если оно свалилось хорошо, нет, мы печалимся по этому поводу и надеемся, что свалится. А я бы предложила перевести вот эту существительное, эту номинализацию «любовь» все-таки в глагол «любить». Страх любви перевести в слова «бояться любить». То есть бояться что-то делать для этого. Бояться переводить любовь в действие, в поступки. Вот мне кажется, это принципиальный поворот.
Ну, это мы обсудим после сводки новостей. На волнах радио «Свобода» мы... Слушаем программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях психолог, психотерапевт Юлиана Пучкова, режиссер Иван Дыховичный, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой. Тема нашей передачи – «Страх любви». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
МВД Южной Осетии заявило об обстреле грузинской стороной ряда населенных пунктов на территории непризнанной республики. О пострадавших в результате стрельбы в Ленингорском и Знаурском районах не сообщается. Тбилиси это заявление не комментирует. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Тем самым депутаты удовлетворили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, указавшего в своем обращении к парламенту на то, что российские войска по-прежнему остаются в Грузии в нарушении договора о прекращении огня. Российские подразделения продолжают контролировать ситуацию в грузинском городе Поти. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что это полностью соответствует взятым на себя Москвой международным обязательствам. Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию под угрозой из-за событий в Грузии, считает министр торговли США Карлос Гутьеррес. Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии стал сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден. Об этом сообщил избирательный штаб Барака Обамы, кандидата в президенты США от демократов. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей, включая женщин и детей. Удары были нанесены в четверг в районе Шиндат, провинции Герат. Правительство Пакистана не будет вступать в переговоры с боевиками движения «Талибан». Такое заявление сделал премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. В последнее время в стране заметно участились нападения смертников в ответ на действия властей против вооруженных формирований талибов. Во время боевых действий в Южной Осетии погибли 2100 человек. Эти данные привел российский генштаб, сославшись на информацию.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас в гостях сегодня психолог, психотерапевт Юлианна Пучкова, режиссер Иван Даховичный, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой. Сегодня мы обсуждаем тему «Страх любви» или, как сказала Юлианна, «Боязнь любить». Так вот, а стоит ли действительно любить, если любовь делает человека слабым? Может быть, пора опомниться и холодно, так жестко посмотреть на жизнь и сказать, зачем любить? У меня и вот в моей книжке «Бух Икс», рассказы о любви, там есть глава, которая называется «Побеждает тот, кто меньше любит». И в самом деле, когда смотришь на человеческие отношения, то вот один любит больше, другой меньше. Всегда почему-то выигрывает тот, кто любит меньше. Как-то так получается. Потому что это равнодушие делает его сильным.
Мне кажется, что очень точно сказала Юля, что вообще мало кто умеет любить. И это глагол безусловный.
Это глагол, да.
Это точно. И любить, кто это испытал, я думаю, что он ни с чем это не сравнит. Выше чувства нет у человека. Мне кажется. И она делает человеку удивительные вещи на самом деле, и самые разные, непредсказуемые абсолютно. Я не могу сказать, что в этот момент человек может там что-то творить. Иногда он не может творить ничего в этот момент, но он может расти в этот момент душевно во много раз быстрее, чем в обычной жизни. И он и себя понимать начинает намного больше. И всего, чего он боится, он постепенно перестает совершенно бояться.
Но ты говоришь вообще о любви или разделенной любви? Потому что неразделенная
любовь... Любовь не всегда бывает разделенной. Не всегда бывает разделенной. И вот бояться неразделенной любви, это такой же, по-моему, это большая трусость. Но если ты любишь, как ты можешь отказаться от этого? И сколько я знаю случаев, и в моей жизни были случаи, но не начинается с того, что тебя любят. Никогда не начинается с этого. И, ну, я не знаю, я там не красавец, не высокого роста, не богатый человек. Значит, я должен был быть чем-то большим, чем я есть. И вынимать из себя такие дарования и способности, чтобы увлечь этого человека. Во-первых, любовь – это огромная работа. Это огромная человеческая работа.
С самого начала до самого конца.
До самого конца. Да. Если ты думаешь, что ты даже завоевал человека, и вы находитесь в состоянии благостного умиления с этим чувством, если ты потеряешь вот на секунду внимание и не будешь это чувство развивать, переводить его в новые какие-то пространства, то ты потеряешь это чувство. Оно исчезнет, превратится в обыденность, в ничто. Вот. Это огромная человеческая работа. Ты должен быть постоянно интересен человеку. Ты должен развивать и развиваться. И развивать человека. И предлагать ему. Потому что люди все время меняются. Они сложнее, чем солнце. Вот понимаете? Это такая мерцающая очень интересная масса. И в этом огромная сила и увлеченность. Вот я считаю, только очень смелые люди могут любить. И все, кто боятся любви, это закомплексованные, очень, я не хотел бы другие слова применять к ним, но я видел людей, которые вот много говорят о любви и ничего в ней не понимают. Это удивительно.
Иван, ну, можно с вами поспорить?
Да, можно.
Хотелось бы, знаете, выгородить такой вот участочек в вашей сентенции, в который поместить людей, которые временно в силу каких-то обстоятельств, ну, не до любви им. Пример, который приходит в голову, это фильм, который, конечно, можно понимать очень по-разному, но в качестве иллюстрации к нашей теме, вот «Страх любви» или «Бояться любить», можно, наверное, так проинтерпретировать, фильм «Последнее танго в Париже». Герой Марлона Брандо, потеряв жену, страшно по этому поводу, мягко скажем, переживая, погружается в свои достаточно странные и пугающие фантазии, он просто не выдерживает вот этого груза горя. И девушка, с которой он случайно знакомится, он даже не хочет слышать ее имени и не называет своего имени. Он не может с ней вступить в реальный человеческий контакт. И когда эта работа горя проходит и завершается, вот тогда он приходит к ней и говорит: «Здравствуй, меня зовут так-то, а как зовут тебя? Я вот занимаюсь таким-то бизнесом, у меня столько-то денег, давай побудем вместе. Хочешь, будь моей женой». А вот она пугается, там, в силу каких-то причин, и его убивает. У всякого человека, даже если он очень смел, очень зрел, взрослый и продвинут в делах любви, могут быть такие обстоятельства, при которых ему просто будет не до любви. Можно вот оставить для них такой вот загончик?
Давайте мы сейчас еще немножко поговорим с Олегом. Как это, на ваш взгляд, насилие о слабости человека, который любит? Можно ли сказать, что не любит только трус? Можно ли сказать, что действительно в любви тот силен, кто меньше любит? Какие у вас соображения?
Я бы не стал говорить, что только трус не любит, да, или трус боится любить. На самом деле у всех это по-разному. Для многих первая любовь, и зачастую, как правило, сейчас так оно и бывает, у молодых людей первая любовь проходит для них с большими потерями. Опять же, ритм жизни, все остальное. И вот, поимев этот комплекс, на второй шаг, в следующий раз, не потому, что они слабы духом, нет, они просто боятся. Боятся, и на первое место выползает мама, сказала, карьера впереди, университет, клуб, в котором можно, простите за выражение, за $100, поиметь все, что ты захочешь вместе с коктейлем и папиросой, да, все можно сделать. И вот эта подмена, как мы подменяем сахар сахарозаменителем, дает ему шанс не думать об этом. И поэтому вот именно тот самый фильм «Вдох-выдох», да, с которым я посмотрел с великим удовольствием, правда, первый раз, когда пересмотрев, посмотрел, какого года выпуск. Потому что я не сообразил, что он вот сейчас, потому что, ну, не для нас он. Его надо показывать было вот, либо вот чуть-чуть, пока мы не так сильно испортились, либо ему еще не время этого фильма.
Неужели мы так сильно испортились?
Мы очень сильно испортились. Вы даже себе не представляете, как мы испортились.
Давайте поговорим об этом. В каких категориях сознания мы испортились?
Мы подменили вообще абсолютно все. И нравственность мы заменили другими словами. Мы уподобились людям, которые ищут очень легкой дороги. А она действительно легка, если идти по ней, как в кавычках сказать, правильно. Да? Любовь мы можем заменить продажной любовью. Очень быстро и нормально. Девочки приезжают со всех сел и с ближнего Подмосковья на вид им 16-17 в ботоксе и силиконом, которые просто рушат чужие семьи, входят туда торпедами, катерами и заменяют тех жен, которые, как думают, их бывшие мужья уже устарели, потому что они вместе с ними прошли довольно-таки долгий путь. Если вы посмотрите тот же самый «Глянец», он просто пестрит разводами. Заменили все абсолютно. Сегодня наше телевидение дает нам только одно. Звезды танцуют, звезды там, какой скандал, кто с кем разошелся.
Но девчонки, которые въезжают в Москву, молодые растеньячки, они же не боятся любить?
Или они боятся? Это не любовь. Это абсолютно выгодное размещение себя и собственного тела в кошельке другого мужчины на время. За это время она спокойно, нормально располагает свою завидную для некоторых мужчин пятую точку в кресле в очень ликвидного кафе, которых по Москве знают все, и спокойно, накушавшись перед этим в Макдональдсе, беря там чашку чая, в буквальном смысле снимает себе того, с кем она будет, как мы сейчас говорим, любить или не любить, заменяя ему все, что у него было, настоящее и светлое, с той самой супругой, с которой он находился до этого.
Своим молодым телом.
Абсолютно. Я таких историй знаю сейчас, сотни таких историй. Но что мы говорим? У нас сейчас в России на 100 браков 121 развод. У нас те браки, которые были заключены 10 лет тому назад, просто рушатся. Это просто катастрофа.
Это
в год семьи мы говорим.
Это то же самое, как количество смертей больше, чем количество рождений.
Ну да, а потом давайте еще не забывать самую большую. Для нас, трех мужчин, это просто плюс, а для женщин минус. Нас-то ведь сегодня становится меньше, меньше и меньше. И ты выходишь вечером, простите меня, в парк, и там на трех мужчин 26 девушек, которые с тебя просто глаз не сводят. И вот ты уже начинаешь думать, а надо ли с ней гулять в этом парке за руку 3 недели? А надо ли ей дарить тот самый цветок и сидеть с ней встречать закат и отмахивать ее от комаров и петь ей песни, которые когда-то пел Юрий Антонов?
Ну, у нас в истории такое было. У нас же после войны тоже было мало мужчин и много женщин.
Все-таки мы тогда знали, что такое любовь. Мы тогда готовы были на самопожертвование. Любовь – это когда ты можешь пожертвовать, да, в хорошем смысле этого слова, для другого человека. Это ведь верно. Ты его должен принять,
отдать.
Ты его должен принять таким, какой он есть. А зачастую ведь мы приходим со своими амбициями, со своими проблемами и со своими болезнями. И человек, который тебя любит по-настоящему, должен тебя взять именно таким.
Так что тогда эти девчонки, которые из провинции рвутся в Москву, они и есть те самые мелкие бесы, которые разрушают нашу жизнь?
Нет, это не те самые мелкие бесы. Мы, поколение более старое, вот эти самые крупные бесы. У нас сегодня власть, у нас сегодня с вами микрофон, у нас сегодня камера, но нам не дают сказать и нам не дают написать. А если мы скажем, напишем и выпустим этот фильм, его просто... Это рейтинг. Мы живем в другой немножко сейчас жизни.
А здесь нельзя, вот как опять-таки вспоминаю, великий опыт Солженицына, сбунтоваться и сказать, да, я буду делать то, что я хочу.
А вы помните, куда Солженицын привел его бунт? Это ведь только сейчас, вплоть до его дня смерти, мы вот сейчас о нем так... А раньше? Что, в угоду кому? Все же говорили, практически чокнутый старик.
То есть получается, что самопожертвования сейчас не будет. И декабристок мало.
А сейчас уже нет. Мало, но они есть, но только немножко по-другому. Они же говорят, сейчас за телефон Верту я отдамся и пойду с тобой куда угодно. Особенно, если это ссылка, называемая Рублевкой. Пожалуйста.
Ты согласна, Юль? Как представители женского половины, вернее, не половины, трех четвертей русского общества.
Вы знаете, для меня это описываемое Олегом имеет мало отношения к любви. Это, наверное, какие-то другие отношения. Да. Вот, поэтому мне трудно комментировать. Мне интересно вот здесь прицепиться к другому слову, к слову самопожертвование. Я бы сказала, что в страхе любви есть же очень хорошая, полезная функция. Он же не просто так возникает. Он зачем-то человеку нужен. Так вот, во многих случаях он человека сохраняет от разрушительных отношений с этими молодыми растеньячками или еще с кем-нибудь, это уже не очень важно. В качестве примера, ну, такого, может быть, сниженного, приведу пьесу Лопе де Вега «Собака на сене», известному по очаровательному фильму с Тереховым и Боярским. Так вот, в конце фильма, когда главный герой из низких слоев общества обманным путем получает, значит, титул там князя, если не ошибаюсь, и наконец-то может жениться на этой самой прекрасной Диане, он ей почему-то говорит: знаешь, дорогая, а можно я все-таки уеду в Испанию? Ну, потому что это не очень честно, я же добыл этот титул, значит, обманным путем. Она его успокаивает, говорит: ничего-ничего, мы никому не скажем, давай все равно поженимся и будем жить хорошо. И он с ней соглашается. Возможно, автор таким образом хотел подчеркнуть честность и положительность героя. Но вот я, как психолог, тут усматриваю такой вот... как это? Меня опять терзают смутные сомнения этого бедного героя. Не будет ли ему молодая супруга при каждом удобном и неудобном случае, при каждой ссоре напоминать: а ты помнишь, откуда я тебя вынула? И вечно давить ему на эту мозоль. И здесь мы возвращаемся к теме того, что когда я с человеком сближаюсь, я открываюсь и могу получить.
Я думаю, что здесь может быть прямо противоположный случай. Прямо противоположный. Тот самый
бывает
человек,
по-разному.
Тот самый человек, которого вытаскиваешь из какого-то тяжелого положения и все прочее, потом оказывается такой неблагодарный, что ты поражаешься этой неблагодарности. И это она будет показывать тебе пальцы и говорить, что ты от меня требуешь, чтобы я была благодарна. Так разве...
Вот потом придет настоящий страх в следующих отношениях. Вот потом придет настоящий страх.
Вот интересно, что мы понимаем друг друга. Вот оказавшись в студии, в общем, впервые в жизни, по крайней мере, мы вот с Юлей и с Олегом первый раз общаемся, но с вами мы много и много раз общались, и начинаем понимать очень быстро друга, так что даже немножко страшно становится. Тут страх не любви, а страх какой-то очевидности, которую...
Не знаю. Мне кажется, что примеры вот мне как-то ближе. Вот, вы знаете, вот, у меня много таких людей, и состоятельных, может быть, не в друзьях, но в приятелях. И у них очень много проблем, связанных с тем, что они не могут найти, и многие довольно тонкие, изящные люди. И они не могли себе найти вот человека, который, ну, соответствовал бы их пониманию близкого человека, да, которого они могут любить. И ничего страшного не было в том, что видит достойного человека, пусть он и богатый, там, но он достойный человек, изящный.
То он... Хорошо, пусть и богатый.
Нет, даже я говорю, ну, конечно, потому что я знаю, что у слушателей, вызывает это, да. Слово богатый вызывает ужасное отторжение. Ну, среди них есть достойные люди. И вот я несколько раз пытался познакомить их с людьми, которые, с моей точки зрения, являются интересными женщинами.
Никогда,
никогда
это
в жизни я, это не проходило.
Я могу из своего опыта тоже сам.
Такой да. Третий сорт.
Да.
И почему это? Я потом понял. Это такой же страх. Потому что этот человек, которого я понимал как достойного, он был независимый человек. Это человек, который не падал на эти деньги, и для него, ну, они являются нормальным продуктом, но это не главное в этой жизни для нее это было. И такой человек, он никогда не будет подчиняться вам беспрекословно. Вы никогда не сможете быть над ним, тем существом, которого они всячески в себе скрывают. Они хозяева жизни. Это очень большая проблема, что они думают, что они хозяева жизни. Они не хозяева жизни, точно. В этом я убедился по всем, по их жизням, только по их жизням, только по их жизням, ни в коем случае не по моему мнению.
Вот. Хотя, с другой стороны, я должен сказать, что огромное количество феминисток на Западе говорят о том, что они не замужем, они одиноки, потому что их мужчины боятся. Но если к ним внимательно присмотреться, то видишь, что не потому, что их боятся, а просто потому, что их не любят. И этот страх любви, как они себе представляют, вот я такая эмансипирована, вот я журналист, у меня это живые примеры. Я видел таких людей, встречался, и особенно в Германии, кстати говоря.
Про немцев. Да. Она сидит напротив тебя и говорит тебе, вот меня не любят мужчины. Вот почему? Почему вы в книгах об этом не пишете? Я смотрю на нее и понимаю, у меня даже чувств не вызывает никаких. Она сидит в мужском одеянии, в мужских носках, в мужских туфлях. У нее короткая стрижка. Она разговаривает как мужчина, она курит одну за другой. Она при этом еще просит себе виски безо льда. И ты понимаешь, что перед тобой сидит реальный мужик.
А потом за ней заезжает девушка, да. И они езжают вдвоем, и пропадают навсегда.
Да, и таких сегодня полно.
Да, но дело в том, что даже если не брать исключительные такие однополовые или... Они, правда, не совсем исключительно такие однополовые отношения. Надо сказать, что феминизм, который говорит, мужчины нас боятся, это правда наполовину. То есть и действительно боятся.
Боятся.
А с другой стороны...
Это правильно, да, есть чего бояться. Мы есть знаем такие бояться. Истории, что да. Пиратам не снилось. В общем, я думаю, что...
Пиратам не снилось, это хорошо.
Вот, понимаете, я обратил внимание, что... Современный вот человек, он не умеет видеть без клише, которое предложено нам, ну, всеми формами, которые только есть, не умеет видеть человека. Если человек не ведет себя как обычно, если он не такой, как вот эти люди, этот человек вызывает абсолютную неприязнь. Вот этого человека нам не надо. Это удивительно. То есть любая форма своеобразия, индивидуальности – точно отрицается. С первого шага. Я просто это много раз видел. Я человек, который там ищу человека для съемки или там ищу интересного персонажа. Ведь артистов туча. А сыграть могут немногие. И даже быть на экране могут немногие. Нужна личность, да? Нужен характер. Нужно что-то, что не похоже на обычную жизнь. Не совсем похоже на обычную жизнь. И когда ты такого человека находишь, ты понимаешь... Ну, он не прост, конечно. Он немножко коряв. Он не сразу тебя цепляет. Это долгий процесс. Но в кино он безумно интересен.
Да. Мне очень интересно еще вернуться к этой теме. Женщина третьего сорта, девушка, которую выбирают олигархи. Как бы ты ее создал? Ну, с точки зрения олигарха, понятно, с ней легко. А как бы ты портрет ее бы вот так вот создал, такой словесный?
Ну,
кто она?
Ну, мы не будем говорить, что это блондинка. Ну, в общем, часто это блондинка. Конечно, блондинки. Все покрасились в блондинок, и шикарно. У нас страна одних блондинок, в общем. Время блондинок. Она должна быть довольно изящна по формам. Она должна иметь некоторую форму независимости. Она не должна очень вами увлекаться. Она не должна вас так безумно...
Это, кстати, говорит.
Они пользуются этим идеально. Да. Если уровень калибра соответствует, То есть она не сразу просит деньги, не сразу начинает напрягать по поводу многих вопросов.
То есть это еще бегающая дичь.
Это бегающая. И она еще интересна другим должна быть. Мужчине очень важно сегодня, чтобы она должна,
да,
чтобы за ней еще была какая-то биография, что за ней бились, гонялись, ее отбивали друг у друга, передавали, перекупали. Это очень тоже хитрая система. Перекупка.
Боже мой.
Да. А что вы думаете? Перекупают.
Я же ничего не удивляюсь.
Нет, это абсолютно не надо удивляться.
Ну, это хорошее.
Это единственное оружие их. Единственное оружие – это деньги.
Единственный способ строить отношения.
Нет, ну, красота тоже.
Я вот предложил.
Красота тоже.
Нет, красота, конечно.
Конечно.
Но красота ведь бывает разная. Есть красота, которая сегодня таких красивых женщин в клубах, которых мы видим, да нигде в мире такого количества их нету. Я точно говорю. Я был во многих клубах, во многих странах. Такого количества красоток нигде нет.
Как в России, да.
Да, это правда. Но я пытался, вот я брал человека, который очень богатый человек, и говорил, ты не там ищешь. Ну, послушай, ну давай пойдем в другое место. Не в то место, в которое ты ходишь. Сойди с дороги, не ищи там, где ищут все. И ты найдешь. Вот мы два раза приехали в какое-то место, где были какие-то живые люди.
Никому они
не нужны. Нет, они не нужны.
Никому.
Там что-то не то. Там он себя не чувствует. Когда он приходит в место, там, First или там, не знаю, еще какое-то, то там все знают, кто он такой. Он делает вид, что он скромный. Да, да. Но там все знают, кто он такой.
И все знают, что он достанет и даст столько, сколько надо.
Я
все
знаю,
будут
как
счастливы.
Там люди познакомились и изобразили из себя, что они никто и никак. И все, когда они приехали на дачу куда-то, на квартиру, то он говорит, ну вот мы люди не такие, не богатые, ничего. Она говорит, ну да, я знаю, в каком ты First ты стоишь, на каком месте, сказала она ему. То есть они такие грамотные, она знает, на каком месте он в ферсте стоит. И это неизлечимо. Вот с такими людьми, куда ты пойдешь, то ты и поймаешь. То есть они просто обречены на вот эту жизнь. И им из нее не выбраться.
Ну хорошо, а бедные люди, Олег, ладно, это драма богат. А бедный человек, он боится, что эта девушка приедет в Москву или просто в Турцию едет.
А бедный хочет девушку богатого.
Абсолютно. У нас же есть стереотип, который, опять же, нам с экрана все рассказал. Мы на экране увидели с вами и видим каждый день. Вы включите телевизор в прайм-тайме, пощелкайте каналами, и вы все на самом деле увидите. Это рейтинг. И бедный человек где-нибудь там в Урюпинске абсолютно точно знает, что ему надо и куда ему надо стремиться. Эта девочка абсолютно точно уверена, что ей необходимо. И она будет к этому стремиться так или иначе.
И
в рамках собственного города или в рамках Москвы это уже другое.
Когда они говорят, да, у меня, конечно, есть Васенька в Рязани.
Да.
И это его, ее первая любовь. Ну, какой же Васенька и жизнь? Как же это может? Как это даже не сочетается?
И самое-то главное...
Она же уже в банке работает.
Но ведь эта история
и повторяется. И у нее вот ровно то самое, что ты описал. Это блондинка, это та, которой увлекается... Люди и молодые, и не молодые, и все тогда, и все пошло.
Прям
пошло,
только хочется вспомнить Жванецкого. Товарищи, ну есть ведь жизни на других планетах. Ну, не одни блондинки-олигархи на этой земле.
Но самое интересное, хотя можно сказать страшно, что как раз эти люди не интересуются Жванецким, я имею в виду его юмором.
Да, они его не поймут, Жванецкий, это вообще
очень
сложно.
Я был в студенческой аудитории, где половина были блондинки. Он вышел, Миша, замечательный, нами всеми любимый. Он стал изображать, они ничего не поняли. Они смотрели.
Конечно,
они...
Это очень сложно. Сложно.
Вы знаете, вот я хочу сказать, у нас было уже все это. Вы помните, из-за чего случилась революция? Я считаю, что она случилась из-за жены кулака.
Развей мысли.
Вот очень просто. Когда произошла весь переворот, у кого отняли жену? Кого выслали дальше всех? У кого была самая красивая женщина на селе, в деревне? У кулака была. Потому что он был мужик с хозяйством, обеспеченный, не пил, вел свою работу и был достойным человеком. У него была лучшая девушка на деревне. Кого отняли у кулака? Отняли эту женщину, точно вам говорю. Что сделал Сталин, когда стал править страной? Он у всех членов Политбюро посадил жен. Потому что,
почти
если
все.
Они за них... Почти, ну, почти все. Ну, большинство. Да, у большинства,
да,
у
большинства.
Да. Если они за них не заступили, за своих жен, то они...
Ни за кого
никто.
Больше не знаю.
Ими можно делать, что ты хочешь. Вот это в стране в нашей, к сожалению, традиция продолжается. Уверяю вас, она продолжается. И все богатые, они не могут, если просто ухаживать за человеком, вот инкогнито победить, они все равно пользуются своим способом. И они, ну, кто был раньше героем жизни? Был ученый, кинорежиссер, писатель, поэт, да, я вам говорю, врач, математик. Это что, герои нашей жизни? Это никто сегодня. И они отняли у нас лучших женщин, так они думают. Что мы можем предложить взамен? Мы не можем конкурировать с миллиардами, ну, нашими скромными заработками. Не можем, это невозможно. Мы не можем не плавать на яхте, не купить свой самолет, не можем свозить, ну, я не знаю, поселить в гостинице, за которую номер стоит 5000 долларов в ночь. Понимаете, нам надо что-то придумать другое. И кто сумел это сделать, тот состоялся. Кто не сумел этого сделать, тот растерялся. Правильно. Ужасно.
Правильно. И дело в том, что единственное, что можно противоставить деньгам, это умение любить. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, наши гости – психолог, психотерапевт Ульяна Кучкова, режиссер Иван Дыховичный, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь, это и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».